А сейчас мы будем с вами читать послание к римлянам. Мы с вами сегодня заканчиваем 9 главу. Пожалуйста, откройте Библии. У кого нет, вы можете на экран смотреть. Сегодня мы завершим с вами размышления над 9 главой. И вначале я напомню просто немножко, о чем мы с вами говорим, о чем здесь идет речь. Потому что вот уже третья проповедь подряд – это продолжение одной и той же темы. Темы, которая говорит об уверенности в том, что если Бог дал нам свою благодать, если Он спас нас, то это надежно, то это навсегда, то в этом не стоит сомневаться. И вы помните, мы закончили 8 главу с вами читать, и там такие слова, я прочитаю. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Это такой гимн уверенности апостола Павла. Он говорит, перечисляет много разных вещей, даже мы что-то не понимаем, может быть, что за высота. Но суть в том, что ничто не может нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе, потому что Он спас нас. И дальше в 9 главе, в 10 и в 11 главе Павел объясняет, почему это точно так, почему мы можем быть на 100% уверены. Потому что некоторые люди тогда сомневались. Они смотрели на историю израильского народа, который вроде как избран был Богом в Ветхом Завете, и Бог обещания определенные давал этому народу. А потом по факту раз, и вроде как не очень все происходит с израильским народом. И времена рабства, и сейчас у них римское иго такое, и потом, когда обращаются к Христу люди, евреев среди них, иудеев среди них практически нет, очень мало, а в основной своей массе они отвергают Христа. И у людей возникает вопрос, а точно ли это так? Вот если смотреть на израильский народ, то что-то как-то не очень сбылось вот это Божие обещание. Но это сомнение возникает только из-за непонимания Бога и Его дел великих. Если сегодня мы не понимаем Бога и того, что Он делает, то у нас также будут сомнения, это точно. Но Павел, чтобы развеять всякие сомнения, он объясняет вообще, что происходит в истории с израильским народом. И он объясняет, почему мы можем быть сегодня на 100% уверены в том, что то, что мы имеем от Бога, это вечно и навсегда. И объясняя это, он делает не что иное, как еще раз показывает нам славу и величие Бога, говорит о том, каков Он. И помните, 9 глава начинается с того, что говорится кое-что о народе израильском, и Павел говорит, что он переживает очень за свой народ, и потом говорит, на самом деле, друзья, не весь народ – это наследники обетований Божиих, а только те, кто избраны Богом. Остаток спасется, дальше он говорит, и сегодня мы будем эти слова читать. И Павел приводит много-много доводов, почему мы можем быть уверены в том, что если Бог спас нас, то это навсегда. И первое он говорит о чем? Потому что Бог сам избирает к спасению. Потому что это не выбор человека или еще какого-нибудь существа. Мы можем быть уверены, потому что Бог сам избирает людей к спасению. Второе, почему мы можем быть уверены? Потому что Бог велик в своей милости. Там у кого-то возникал вопрос о Божьей справедливости, но Павел говорит, Бог бесконечно справедлив, но еще Он бесконечно милосерд. И Его избрание, Его дела, они всегда связаны с тем, что является благом для человека. Божье избрание всегда благо и милость для человека. И он опять же приводит примеры. И сегодня мы посмотрим с вами вот на этот отрывок с 23 стиха и до конца. 23 и 24 мы в тот раз читали, но еще и сегодня прочитаем. И в этом отрывке мы также можем увидеть две причины, почему мы еще можем быть уверены на 100% в том, что если мы спасены Богом, то это навсегда. И первая причина здесь заключается в том, что сам факт того, что мы спасены сегодня Богом, говорит о том, что Божье обещание верно и обязательно исполнится. И второе, почему еще мы можем быть уверены, в последних стихах он говорит об этом, потому что это дело зависит не от нас, но от Бога. Не от человека, но от Бога. Итак, давайте прочитаем с вами эти стихи. С 23-го. «Дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как и у Осии говорит, не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого. А Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израиля были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано. Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна. Но всякий верующий в него не постыдится». Вот такой отрывок, в котором апостол Павел приводит пророчество Божьих людей, которые жили задолго до этого времени, когда Павел писал свои, вот это послание к римлянам. И смотрите, в чем суть, смотрите, о чем здесь речь. Почему мы сказали, что первое, причина, почему мы можем быть уверены в Божьем спасении и в Его благодати к нам, ну, потому что сам факт нашего спасения, сам факт нашей веры сегодня говорит о том, что Бог верен. Почему? Потому что Он через Своих пророков за много-много лет предсказал, что это будет. И это совершилось. Смотрите, какая логика. Что-то определенное предсказывает Бог через своих пророков за много столетий. Спустя эти столетия точно то, что предсказал Бог, исполняется. Это говорит о том, что точно то, что Бог делает, исполняется. То, что Он говорит, исполняется. И поэтому то, что Он сегодня делает, также исполнится, ну, в будущем все Его обещания, которые мы имеем от Него сегодня. И конкретно вот эта уверенность Павла, когда он говорит, ничто меня уже не может отлучить от любви Господней. И смотрите, что, о чем здесь, какие пророчества именно Павел здесь вспоминает. Как Иосий говорит, не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленной. О чем речь там у пророка Осии? Нужно немножко вспомнить. Дело в том, что когда писал этот пророк, в народе Божьем положение было не очень хорошее. Ну, скажем прямо, в религиозном смысле бедственное. Народ отвернулся от Бога совершенно. Народ израильский забыл Бога. Этот народ уже ничем не отличался от народа языческого. Они совершенно не делали ничего из того, что повелевал им Бог. И они совершенно все делали из того, что Бог запрещал. Они совсем развратились. Они приносили жертвы другим богам, идолам. Они, в их отношениях было все нарушено. Ну, в принципе, в системе правления государством было все нарушено. Ну, все не так, как должно быть. Вот такой народ. И он в этот момент, ну, как чужой народ для Бога. И потом пророк произносит такие слова, что чужой народ будет моим народом, и непомилованную я назову помилованной». Смотрите, почему Бог говорит эти слова? Почему вдруг Он решил непомилованных назвать помилованными и невозлюбленных возлюбленными? Здесь нет причины. И на самом деле мы ее не увидим, потому что причина единственная – это потому, что Бог так захотел. Вот Он так решил, и Он так сделал. Народ совершенно живет неугодной ему жизнью, ничего не делает хорошего. И в это время Бог берет и делает то, что ему угодно. А что Он сделал? Если там смотреть пророчество, мы увидим, Он меняет сердца людей. Он меняет человека, и человек начинает ему служить. Нам привычнее думать наоборот. Вот человек начинает что-то делать для Бога, и потом Бог оказывает к нему какое-то расположение. Нет, совершенно по-другому. Народ ничего не делает для Бога, не ищет, забыл все совершенно. И Бог берет и меняет сердца людей. Это чудо реально. Почему? Смотрите, сейчас вот Настя рассказывала хороший стих, и там о жертвенной любви очень так красиво изложено, но никакой человеческий пример не может описать того, что реально сделал Бог с человеком. Да, Он проявил безусловную великую жертвенную любовь, но как описать то, что Бог сделал с конкретным человеком, с конкретным грешником? Если этот пример дополнить как-то, то должно вот что в нем быть. Смотрите, не просто там кто-то принес... Настя, я вот сейчас не критикую твой стих и тебя, я просто на этом примере пытаюсь вот объяснить сегодняшнюю нашу тему. Так что все хорошо. Смотрите, что произошло. Я понимаю, речь-то в том, суть в том, что невозможно какой-то стих такой из реальной жизни, какие-то примеры взять их, описать, чтобы показать, что сделал Бог. Это нереально. Почему? Потому что в стихе должно быть описано вот что. Не только мама вот в жертву себя принесла ради сына, но она каким-то сверхъестественным образом взяла и изменила сердце своего сына. И он теперь не гадкий преступник, из-за чего, в общем-то, его и привели на плаху вот сюда, вот, чтобы казнить. А теперь он совершенно другой человек, теперь он добрый. Теперь его никто не узнает по его делам. Понимаете, что сделал Бог? Это реально трудно так вот описать, просто с помощью человеческих каких-то примеров. А Бог сделал это. И об этом мы можем читать у пророка Осии. И на том месте, где сказано им «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога живого. И это уже произошло. Эти пророчества звучали столетия назад, а сегодня это уже произошло. Не Божий народ, языческий народ, те, кто вообще, в общем-то, никакого отношения к Богу не должны были иметь и ничего от Него не должны были получать, и им никто ничего не обещал, в общем-то. Бог берет этот народ и делает своим народом. Он меняет сердца людей, и люди теперь служат Ему. Люди теперь поклоняются Ему. Люди не просто теперь все отдают Ему, несут, вот как мы пели, вот все, что у меня есть, пойду Богу отдам. Богу не нужно ничего, у Него все есть. Что вы можете Ему отдать? И пророки это описывают, когда говорят народу израильскому, люди, вот вся природа Божия, все овечки там и все животные, это Его все. И весь лес для всесожжений, все Его. Что вы Ему носите все? А что Богу нужно, вот это все? Что такое все, которое я должен отдать? Это мое послушание, это мое сердце. Богу нужен сам человек, его сердце, его жизнь, его послушание. Вот это то, что мы, о чем мы пели, все я отдаю. Вот. И эти слова должны ободрять нас и заставлять нас просто поклоняться Богу за Его величие и за то, что Он делает с нами совершенно незаслуженно, за Его совершенно незаслуженную милость. И они должны ободрять нас, потому что мы видим то, что, что Бог говорит, то это реально работает в жизни. То, как было предсказано, все точно так и работает в жизни человека. Если Павел в 8 главе описывает, что ничто не сможет нас уже отлучить от любви Христа, потому что он сделал это дело, то это значит на самом деле так и есть. И вот вторая причина, почему мы можем быть уверены, это потому что спасение наше не от нас зависит, а от Бога. И сейчас мы увидим, насколько это хорошо все-таки, что оно не от нас зависит, а от Бога. Смотрите, о чем дальше пишет апостол Павел. И как предсказывал Исаия, 29 стих, «Если бы Господь Саввов не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были подобны Гоморре». О чем речь? Исаия говорит, если бы не определенное действие Бога, то мы были бы как Содом и как Гоморра. Все знаете, что за Содом и что за Гоморра. Это города, которые были крайне развращены. То, что сегодня, телевизор нам говорит про там, то, что делается в Европе там, или на Западе, однополые браки или еще что-то такое ужасное. Но это все цветочки по сравнению с тем, что было вот в Содоме и Гоморре. Это были крайне развращенные города. Настолько развращенные, что Бог уже не мог терпеть больше. И Он устребил эти города, этих людей. Потому что они просто дошли до крайности в своих злодеяниях. И пророк говорит, если бы не Божья милость, то мы уподобились бы этим людям. Речь о том, что сам по себе человек, он идет постоянно вниз. Он постоянно становится хуже. Он не становится лучше. Если так вот на человека смотреть, вроде он становится умнее, образованнее, культурнее и так дальше. Это все внешность. Но внутри, в своем сердце, человек становится хуже. Это опять же условно становится хуже. Он изначально уже плохой. И все это плохое просто начинает больше и больше вылазить наружу. Поэтому мы говорим, он становится хуже. И пророк именно об этом говорит. Если бы не Божья милость, то все мы уподобились бы Содому и Гоморре. Но Божья милость имеет место быть. Это слава Богу. И этот стих опять же показывает, почему Бог совершает свое действие в нашей жизни, почему Он нас милует. Не потому, что мы становимся лучше, 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 и потом Бог, молодец, теперь тебя помилую. Не так. Человек, он становится хуже, 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 и Бог все равно его милует, несмотря на это. Часто ошибочно люди думают, что пока я недостоин к Богу прийти, жить как верующий человек, пока недостоин. Столько у меня еще всего в моей жизни, надо немножко поднатаскать себя, натренировать духовно, и потом я нормально к Богу приду, и Он меня примет. Вообще все не так. Это полностью противоречит тому, о чем учит нас Писание. Это невозможно. К Богу нужно прийти, чем быстрее, тем лучше. Потому что без Бога ты становишься только хуже. И Бог меняет сердце. И Бог из негодного человека делает подходящего человека для себя, своего поклонника. И это делает Бог, не человек. Поэтому мы должны радоваться, что наше спасение не от нас зависит, а от Бога. Представьте, что если бы было, и, к сожалению, многие люди думают, что тут происходит этот процесс таким образом. То есть Бог обратил на нас внимание, спас нас, сделал хорошими людьми, и теперь задание – прожить всю оставшуюся жизнь как идеальный, хороший человек, святой. Мы понимаем, то мы представляем, что спасение зависит от нас. Теперь я хороший, хорошо себя веду, и, конечно же, Бог меня спасет. Близко не так даже. Бог плохих людей изменяет. И эти плохие люди с помощью Божией становятся лучше. Смотрите, что дальше он пишет. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения. О чем здесь речь? Здесь Павел развивает эту мысль, что спасение зависит не от нас, но от Бога. И он приводит такие примеры. Смотрите, язычники, не искавшие праведности, ну они даже, почему они не искали? Они даже не знали, что это как-то возможно, искать праведность какую-то. Не искавшие праведности язычники получили праведность от Бога по вере. А израильский народ, они вроде как искали праведность от закона, но не достигли, не получили. Почему? Ну, потому что это невозможно. Потому что это в принципе нереально. И все усилия от человека, они приводят только к тому, что он разочарован будет в конце концов. А смотрите, сегодня люди очень много прилагают усилий к тому, чтобы достичь какой-то праведности, ну, через закон. Закон – это определенные правильные дела, которые люди решают исполнять. И многие люди пытаются исполнять какие-то определенные установления, чтобы быть угодными Богу, чтобы как-то достичь этой праведности, праведности делами, праведности от закона. И этот стих говорит, что ну, бесполезно, это невозможно. И очень ярко это иллюстрирует нам Христос, когда в Евангелии приводит притчу о двух людях, которые пришли в храм помолиться. Надеюсь, вы читали эту историю и помните очень хорошо. И вот там как раз есть язычник, ну, скажем так, который не ищет праведности, ну, потому что он даже не надеется на нее, потому что он понимает, кто он такой. И там есть иудей, фарисей, который достигает этой праведности. И смотрите, какая картина. И почему здесь Павел об этом говорит, почему Христос говорил. Приходят они оба в храм молиться, иудей, вот этот, как он молится? Он, ну, благодарит Бога за то, что он не такой, ну, как вот этот грешник, там, мытарь, который рядом с ним стоит. И он перечисляет свои достоинства. Вот какой я, Господи. Ну, и, в общем-то, почему я должен быть тебе угоден? Почему я угоден тебе? Потому что я отдаю десятую часть. Мы сегодня думаем, ну, я прихожу в церковь, кладу там деньги, десятину даю. Угодное дело Богу. Одобрит. Я там пощусь, молюсь, и мы думаем, ну, мы тоже молимся сегодня, как, ну, угодно, наверное, дело будет Богу. Они закон штудируют, изучают, мы Библию и все остальное. Ну, и в конце концов, ну, он там столько всего перечисляет, что мы думаем, вау, ничего себе, ну, это просто, ну, идеальный человек, хороший человек. А потом Христос переводит взгляд на мытаря, на грешника, на этого, ну, на язычника, скажем так. А он стоит, он не смеет свой взгляд к небу поднять. Почему? Ну, потому что он понимает, что он недостоин. Понимаете, о чем речь? Он пришел к Богу, и он понимает, что он недостоин его милости, его прощения. Он понял, что ничего в нем нет хорошего совершенно. Он не может взгляд поднять кверху, он только стоит, бьет себя в грудь и просит милости у Бога. И вот здесь об этом же самом говорит Павел. И о том же говорил Христос, когда говорит, что вот этот язычник, вот этот мытарь, он ушел оправданным. А тот человек, который перечислял свои хорошие дела, у него ничего не изменилось. Он не достиг праведности никакой, он не угоден Богу. А на что мы сегодня уповаем? Если мы уповаем на то, что мы что-то сможем сделать такое хорошее теперь в нашей жизни, правильные поступки или еще что-то, и вот тогда мы будем угодны Богу, конечно, мы никогда не будем уверены в том, что мы будем спасены Богом. Но если мы осознаем свою реальность, ну, свое реальное положение перед Богом и понимаем, что мы недостойны, тогда Божья благодать будет работать в нашей жизни. Тогда мы получим праведность по вере. Праведность Иисуса Христа будет вменена нам. И по-другому никак невозможно. Я вот говорю вам, ну, друзья, мы должны быть уверены в том, что мы спасены, потому что вот Бог исполняет свои обещания, потому что это зависит от Бога только. Но смотрите, о чем еще заставляет задуматься нас этот отрывок сегодня. Как давно вы осознавали свою свое банкротство, скажем так, свою греховность и недостоинство? Как давно вы видели реально, что есть грехи в вашей жизни, которые, ну, они неугодны очень Богу, которые противны перед Ним? Или вы смотрите на себя и говорите: ну да, нормально, и здесь хорошо поступил, здесь хорошо сделал, лучше, чем он, по-любому. Ну, такой человек вряд ли может быть в чем-то уверен. Если Бог не сокрушил наше сердце, если Он не показал нам нашу греховность и недостоинство, то еще не произошли эти перемены. Бог должен показать нам, мы должны ясно увидеть, что ну недостойны мы ничего. И тогда мы с верой обращаемся к Богу, и эта вера вменяется нам в праведность. Бог изменяет наше сердце и делает нас угодными себе. И мы получаем праведность. И последний стих, смотрите, какой замечательный. Как написано: «Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в Него, не постыдится». Христос назван камнем преткновения и камнем соблазна. Почему? Ну, потому что у людей всегда возникает вопрос: да ладно, так просто? И что, ничего не надо делать? Что, просто вот так вот раз, и Бог тебя спасет? Не может быть. Я, ну, не согласен на это. Я нормальный человек, и не нужно мне ничего вот этого. Я хороший и могу сам, ну, показать Богу свои достоинства, и поэтому буду достигать таким образом свое спасение. Это камень преткновения. Человек не может просто признать то, что он никто перед Богом, но всегда думает о том, что он хороший, пытается достичь вот таким путем этой праведности. Но верующий в Него не постыдится. Тот, который понял, кто он такой на самом деле, и с верой обратился к Богу, ну, такой человек, написано, не постыдится. Что это значит? Ну, никогда не наступит такой момент, что ему за это стыдно будет, что он поймет, что, ну, что-то не то сделал. Ну, вы представляете, о чем речь. Вы там принимаете какое-то решение, выбор какой-то делаете, потом оказывается, что вы не правы, и вам стыдно перед людьми, перед другими, с которыми вы там что-то делали. А у верующего человека такого не будет. Он написано «не постыдится», потому что Бог дает такому человеку свою праведность. В нашей христианской жизни, после того, как мы встретились с Богом, и Он обратил нас к себе, тоже могут быть такие моменты, знаете, ну, когда мы начинаем забывать, ну, что сделал для нас Христос и кто мы такие без Него на самом деле. И вот эта вот такая фарисейская беда, она так прокрадывается, начинает в сердце. Но Дух Святой сразу же обличает нас и показывает нам наше настоящее положение. Поэтому, друзья, если вдруг вы забылись немножко и подумали о себе, что вы хороший человек и чего-то достойны, вспомните, что это не так совсем. Прочитайте об этом. Мы ничего не достойны сами по себе. И мы приводили уже несколько примеров. Приводили народ израильский в тот раз, когда он роптал в пустыне. Сегодня народ израильский, когда они все уклонились от Бога. И все, что произошло, это то, что Бог изменил нас. Он избрал нас и спас. Не потому, что мы от кого-то отличаемся. И сами по себе мы такие же, ну, погибшие, грешные, ничтожные люди. Только со Христом все это может меняться. Поэтому, друзья, будьте уверены в Боге. Будьте уверены в том, что то, что Он делает в нашей жизни, процесс спасения, который Он начал в нашем сердце, если Он начал его, Он точно будет совершен Иисусом Христом. Он точно доведет нас до конца по этому пути спасения. И второе применение, которое мы должны увидеть здесь, заключается в том, что мы должны очень смириться перед Богом, осознавая то, что от нас ничего не зависит, осознавая свою беспомощность, мы очень сильно должны смиряться перед Богом и благодарить Его за то, что Он делает для нас в нашей жизни. И сегодня у нас такая замечательная возможность есть, потому что мы будем участвовать с вами в вечере, будем вспоминать то, что сделал для нас Христос. Что Он сделал это не потому, что мы заслужили это, но потому, что Он велик в Своей милости. А сейчас давайте еще встанем и помолимся.